Здравствуйте, сегодня среда, 12 июня, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. В России на фоне отправки заключенных на войну в Украине резко сократилось количество исправительных колоний. Патронный завод, который не произвел ни одного патрона, но успешно размещал госзаказы как оборонное предприятие. Расследование проекта «Схема». Сын Джо Байдена Хантер признан виновным в незаконном владении оружием. Также сегодня.
Ведь задача на самом деле не конкретного Путина победить, а победить Путина в головах. Поэтому просвещать, говорить, не молчать – это сильное оружие.
Российские независимые издания и телеканалы провели онлайн-марафон в поддержку политзаключенных в России. Резкое снижение числа заключенных, которое привело к закрытию некоторых колоний в России, связано не с гуманизацией законодательства, а с войной, которую Россия третий год ведет против Украины. Заключенных с лета 2022 года массово отправляют на фронт. Сначала этим занималась ЧВК «Вагнер», а сейчас их дело продолжает Министерство обороны. Остальных переводят в другие колонии, зачастую менее благополучные. Об этом пишут издания BBC и «Медиазона». По официальной статистике, перед вторжением в Украину в России насчитывалось 465 тысяч заключенных. На 1 января 2023 года их было уже 433 тысячи. После этого официальные данные не опубликовались. А в октябре 2023 года заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов заявил, что заключенных в России сейчас 260 тысяч человек. О том, насколько правдоподобна эта цифра, говорит глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.
Почти 50 тысяч забрал Евгений Пригожин, да, ЧВК «Вагнер». Эта цифра сейчас подтверждается документально, и он сам об этой цифре говорил неоднократно. Как только Пригожина убрали из вербовки из тюремной, тут же на его место заступило Министерство обороны. А Министерство обороны вербует гораздо больше, чем Пригожин. Дело в том, что Пригожин это делал с помпой, очень шумно, выкладывая видео. И он перелетал из колонии в колонию на вертолете. Он любил это делать все сам. И, несмотря на этот шум, это было точечно. Один вертолет прилетает из зоны в зону. Да, он был практически по всей России, был на Кавказе, и был в Калининградской области, везде. Везде был набор в ЧВК «Вагнер», а сейчас этот набор идет не на вертолетах. Министерство обороны передало эту функцию фактически сотрудникам ФСИН. Сотрудники ФСИН ежемесячно из каждой зоны по несколько десятков человек, пока все еще добровольцев, отправляют на фронт. Это, да, добровольцы, они не имеют статуса военнослужащих, тем не менее они числятся за Министерством обороны. Это штурмовики, которые, собственно, воюют в подразделениях «Шторм-З», «Шторм-В», ну и так далее. Есть еще «Шторм-Эсмеральда» для особо одаренных киллеров. Да, колонии закрывают, об этом объявляют, но объявляют о колониях уже законсервированных. У нас же очень много колоний, например, в Мордовии, передано Министерство обороны, и там содержатся украинские военнопленные. Но и об этом не принято говорить, это военные тайны. Они просто исчезают из бюджета, из ведомства ФСИН и переходят в ведение Министерства обороны. На самом деле их очень просто увидеть глазом. Когда, например, едешь в Мордовии, ты видишь знакомые тебе зоны, 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 и вдруг одна из них по периметру охраняется не сотрудниками ФСИН, а военной полицией. Это она. И там только Министерство обороны, военная полиция и ФСБ. Эти колонии повсеместно. Пока нет их далеко на востоке страны, где-то до Урала. Есть в Пензе, есть в Брянске. Мы знаем, что в Курске, в Воронеже, по крайней мере, были политзаключенные. Кинешма в СИЗО содержат украинские военнопленные. В городе Камышин в Волгоградской области, в СИЗО Камышина, очень плохое пыточное СИЗО, просто с чудовищными условиями содержания для украинцев. Ну, собственно, и так далее. Мы всегда это знаем после обмена, например, ну или в процессе розыска родственниками и военнопленных, и гражданских похищенных. Конечно, такие места устанавливаются. Это часто СИЗО, часто бывшие колонии и очень часто военная часть. Пригожин за период с июня 22 года по январь 23 года забрал почти 50 тысяч. Да, там без тысячи. тут же на его место пришло Министерство обороны. Mm-hmm. Это продолжается и сейчас. Из каждой зоны по несколько десятков человек ежемесячно отправляются на фронт. Поэтому цифра в 200 тысяч заключенных, ну это вместе с пригожинскими, она более чем реальная. У нас есть на примете некоторые, так сказать, особо одаренные вояки, которые пошли по третьему кругу. С сентября прошлого года помилование фактически отменено. Введено такое условное освобождение. Это означает, что теперь с осени все заключенные, которые были завербованы, они фронт не покинут. Они все останутся до конца войны, как и мобилизованные, как и контрактники. Но 50 тысяч их было выпущено. По три раза некоторые прошли этот путь. Больше не пройдут. А как их считать? Вот, кстати говоря, о статистике. Который был три раза завербован и три раза уже сидел, его считают как одного или как троих?
Это была глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Ажиотаж, связанный с назначением Андрея Белоусова министром обороны России, пока не утих. В частности, Белоусов вчера провел встречу с так называемыми военкорами, которые утверждали, что донесли в ходе этой встречи до нового министра все хорошее и, главное, плохое, это цитата, что сейчас происходит в российской армии. В официальных сообщениях постоянно говорится о разработке все новых видов вооружений и о увеличении производства боеприпасов, но к Белоусову, видимо, ожидая от него исправления ситуации, обращаются и с другим. Вот фрагмент выступления на пленарном заседании Государственной Думы России депутата Владимира Шаманова, генерал-полковника, заместителя председателя Думского комитета по развитию гражданского общества. На это его выступление обратили внимание издания «Медуза» и «Важные истории».
Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто никаким не подлежит оценкам. А вот эта другая армия, они разодеты, расшиты. И поэтому простому солдату, сверхсрочнику, контрактнику не попасть в эти ателье, где они обшиваются. Сидели там начальники, не при делах, ничего не видели, что это, кто-то в это верит. Поэтому хватит дурачить, надо заняться и дай бог помощи Белоусову.
Это был фрагмент выступления на пленарном заседании Государственной Думы России депутата Владимира Шаманова. Пока одних россиян сажают за слова о войне, другие не стесняются пользоваться лейблом Министерства обороны для авантюр с госзакупками. При этом максимум, что грозит мошенникам, это звонки судебных приставов. Оборонным предприятием успешно притворялся Ростовский патронный завод. За всю свою историю этот так называемый завод не произвел ни одного патрона, но размещал заказы на сайте госзакупок. Я беседую с Андреем Сошниковым, журналистом расследовательского проекта «Система», узнавшего, кто стоит за этой мошеннической схемой. Андрей, по какой схеме действовали мошенники, которые вот создали вот этот Ростовский патронный завод?
Ростовский патронный завод появился вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, и он появился исключительно на бумаге. Не существует такого предприятия в реальности, он ни одного патрона не произвел. На бумаге и на сайте госзакупок. Конечно, это сайт, где размещаются госорганы, и они там заказывают себе всякие тендеры. Например, какому-то органу власти нужен автомобиль, и орган власти его покупает. Точно так же связанные с государством организации, «Газпром», «Ростех» и прочие, могут на сайте госзакупок что-то разместить, купить. И вот Ростовский патронный завод на тех же условиях вдруг начал публиковать тендеры. Для того, чтобы притвориться патронным заводом и обойти все системы контроля сайта госзакупок, нужно быть человеком изобретательным, скажем так. Потому что существует цифровая подпись, нужно предоставить какие-то доказательства своей деятельности. Видимо, все это было сделано, и начались закупки автомобилей, закупились они всего на полмиллиона долларов.
А они сами платили хоть какие-то деньги?
За размещение тендеров они не платили, они платили иногда авансы. Например, приезжает предприниматель из Волгоградской области и продает два автомобиля. За один автомобиль они платят небольшой аванс, даже меньше стоимости этого автомобиля, а второй, говорят, Мы получим деньги от Минобороны, это нам предприниматель рассказывает, собственно. Мы получим деньги от Минобороны и все вам отдадим. И, конечно, когда люди слышат в России Минобороны, и они понимают, какая ситуация на фронте, они этому верят.
А вот интересно, толчком к этому расследованию были судебные иски или вы обнаружили какие-то данные, которые публикуются, и они показались подозрительными?
Существует неформальный реестр мошеннических фирм, которые размещаются на сайте госзакупок. Ими обмениваются этими фирмами, собственно, подрядчики и поставщики. Я его периодически смотрю, но я никогда там не видел оборонного предприятия. Я понимаю, МОС, ЖИЛ, ХОС, тех, ГОСНАП. Непонятно, чем вообще это занимается, но ведь оборонное предприятие — это почти саботаж по нынешним условиям. То есть государство контролирует несогласных, нельзя называть войну войной, нельзя выходить с плакатом «Мир». Но размещаться на госзакупках на полмиллиона долларов можно.
А кого-то уже поймали? Вообще дела есть?
Дела есть, иначе бы мы не говорили так уверенно, что это мошенничество, но они пока в арбитраже. И представители ответчика, сам ответчик, они даже не явились в арбитраж, поэтому все подрядчики иски свои успешно проводят через эту инстанцию, но поскольку они деньги все равно не вернут, есть ли смысл им дальше идти, например, в уголовный суд? Они потратятся на адвокатов, но, собственно, организаторы схемы скрылись.
Но, как вы правильно сказали, это саботаж, это должно вызывать крайне пристальное внимание у правоохранительных органов.
Крайне пристальное внимание и у правоохранительных органов, и у Минобороны. Мы поняли только после публикации этого материала, что Ростовский патронный завод зарегистрирован буквально в соседнем дворе с военной частью Главного управления разведки.
Моим собеседником был журналист расследовательского проекта «Система» Андрей Сошников. Полная версия этого расследования опубликована на сайте Радио Свобода www.svoboda.org.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 12 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Полиция Чехии задержала на днях в Праге по подозрению в подготовке теракта выходца из одной из стран Латинской Америки. Имя его не раскрывается, и известно, что во время поисков этого человека в чешской столице были резко усилены меры безопасности. При этом в Министерстве внутренних дел Чехии не исключают, что за действиями задержанного стоит Москва. О причастности России к поджогам объектов гражданской инфраструктуры сейчас заявляют спецслужбы целого ряда стран Европы. Моя собеседница – журналист русской службы «Радио Свобода» Александра Вагнер. Александра, речь идет о какой-то предотвращенной или уже совершенной диверсии?
Речь идет о диверсии, которая была попыткой поджога. То есть это был молодой человек 26-летнего возраста, он родом из Южной Америки, и он пытался поджечь гаражи на территории муниципального предприятия. Ну, конкретно, к сожалению, следственные органы не говорят, но они называют только район, это Прага-9. То есть непонятно, были ли это автобусы или троллейбусы, но в любом случае он пытался поджечь эти гаражи, и, насколько я понимаю, то сотрудники этот пожар потушили, то есть не удалось ему разгореться, и этот человек, естественно, сбежал, но его удалось задержать, потому что была опубликована его фотография, и полиция обратилась к жителям Праги, если вдруг они обратят внимание на этого человека, чтобы они позвонили в полицию, и, видимо, общественность помогла разыскать этого человека. Интересно, что он находился в тот момент в Праге только 5 дней. То есть он, видимо, приехал для того, чтобы совершить этот поджог.
А он как-то объяснял свои действия? Известно ли что-то об этом?
Ничего об этом не известно. То есть сейчас, я так понимаю, ведутся какие-то следственные действия. Известно только, что он был задержан, а впоследствии арестован. Но конкретно, как его зовут, что это за человек, ничего об этом не говорится пока.
Ну и, насколько я понимаю, правоохранительные органы Чехии восприняли вот этот поджог как, возможно, один из актов той гибридной, назовем это, войны, которую Россия сейчас ведет против стран Европы, учитывая то, что происходило и в других странах.
Да, подобными словами охарактеризовал произошедшее министр внутренних дел Чехии Витер Кушан, ну и другие представители правительства. Дело в том, что в последнее время в Европейском Союзе происходило несколько пожаров, и сначала казалось, что пожар — такая довольно рядовая история. Они случаются время от времени и на складах, и лесные пожары, и так далее, но выяснилось, что в каких-то определенных ситуациях эти пожары были связаны каким-то образом с Украиной. Например, в Польше была серия пожаров, и мы знаем, что Польша – это государство, которое является центром сосредоточения помощи, которую передают Украине страны Европейского Союза. В Великобритании был подожжен склад. Это происходило в пригороде Лондона. Впоследствии выяснилось, что там находилось какое-то оборудование, которое хотели передать Украине. В некоторых случаях не столь очевидные это связь. Например, в Швеции был поджог стройки, там развлекательный парк, на территории которого строили новый большой центр для плавания, и магазин Икея в Литве. И это все была серия пожаров, которые происходили на протяжении буквально нескольких месяцев. И у правоохранительных органов Европейского Союза, насколько я понимаю, возникли подозрения, что эти пожары не случайны, что это часть гибридной войны, и что все эти пожары связаны каким-то образом с той войной, которую Россия ведет не только против Украины, но и против всего Европейского Союза.
Чехия объявила о каком-то усилении мер безопасности вот в связи с этим инцидентом?
Да, когда стало известно о том, что этот человек разыскивается, о котором я уже говорила, он был родом из Латинской Америки, то были объявлены чрезвычайные меры безопасности, усилилась охрана транспортных объектов. Видимо, правоохранительные органы знали о том, что конкретно готовится что-то, связанное вот с транспортной инфраструктурой. И интересно, что министр внутренних дел Чехии Витер Кушан сказал, что до этого, в общем-то, в Чехии сталкивались в основном с кибератаками российскими. А в данном случае уже, конечно, речь шла об атаке на инфраструктуру. И он даже говорил о том, что, очевидно, это не последняя история. И поэтому, в общем, эти меры безопасности были введены. Но и я так понимаю, что именно это помогло, в общем, этого человека найти.
Я беседовал с журналистом русской службы «Радио Свобода» Александрой Вагнер. Добавлю, что по неподтвержденным официально данным, задержанный в Праге выходец из Латинской Америки пытался поджечь два автобуса. Сразу после задержания он сказал, что ему заплатили за поджог, а после предъявления обвинений в террористической деятельности давать показания отказался. Время свободы. Присяжные в суде окружного суда в американском штате Делавэр признали сына президента США Джо Байдена Хантера виновным по трем пунктам обвинения на процессе о незаконной покупке оружия. В 2018 году Хантер Байден купил револьвер, написав в регистрационной форме, что не употребляет нелегальные наркотические препараты и не является наркозависимым. Как постановило жюри присяжных, Хантер Байден солгал и 11 дней владел оружием нелегально. Обвинительный вердикт присяжных в Делавэре по делу сына 46-го президента США вынесен через полторы недели после того, как в Нью-Йорке коллегия присяжных признала виновным в уголовном преступлении 45-го президента Америки Дональда Трампа. За ходом судебного процесса по делу Хантера Байдена следил корреспондент «Голоса Америки» Вадим Олейничев.
Во время вынесения вердикта Хантер Байден смотрел прямо на присяжных и даже слегка кивнул, когда было произнесено вот это самое слово «виновен». Там же находилась жена его, Мелисса, а после вердикта в зале суда появились мачеха Хантера Байдена, супруга нынешнего президента США Джилл Байден и его тетка Валери Байден Оуэнс. Ну, как мы знаем, следующим этапом должно быть вынесение приговора, и вот, в частности, судья Мэри Эллен Норика, еще ее возьмут как Норейка, она сказала, что дата приговора будет определена позднее. Как правило, в таких случаях это может занимать до 4 месяцев. Хантеру Байдену грозят максимальные сроки по двум обвинениям до 10 лет и по третьему пункту до 5 лет, то есть в сумме 25 лет максимального срока лишения свободы, а также штраф до 750 тысяч долларов. Теперь впервые в истории Соединенных Штатов один из кандидатов в президенты, республиканец Дональд Трамп, это осужденный уголовный преступник, который уже признан уголовным преступником. И теперь в семье второго кандидата, это демократа Джо Байдена, его непосредственный член семьи, сын, тоже признан уголовным преступником. В отношении Хантера Байдена должен начаться также и второй процесс. Он должен стартовать в сентябре. И речь идет о том, что Федеральный суд Лос-Анджелеса судит его за неуплату подоходных налогов на заработок примерно в 1 400 000 долларов. И вот эта неуплата длилась в течение нескольких лет, как заявляет сторона обвинения. Но, как мы знаем, действует презумпция невиновности. И пока что по этим обвинениям Хантер Байден не признан виновным. Процесс еще не начался. Сразу же поступила реакция незамедлительно от предвыборного штаба соперника Джо Байдена на выборах Дональда Трампа. И вот, в частности, пресс-секретарь Каролайн Левит сделала заявление, в котором сказано, что этот вердикт — это маневр, который отвлекает внимание от настоящих преступлений криминальной семьи Байденов. Это вот буквально цитата я привожу. И далее говорится, что семья Байденов нагребла десятки миллионов долларов от Китая, Российской Федерации и Украины. И что этой семейной уголовной империи, цитата, наступит конец 5 ноября, то есть в день президентских выборов.
Это был корреспондент «Голоса Америки» Вадим Оленичев о том, какой была первая реакция Джо Байдена и его администрации на обвинительный вердикт по делу Хантера Байдена, рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комодовский.
В своем первом заявлении с момента признания его сына Хантера Байдена виновным в федеральном деле об оружии президент Джо Байден заявил следующее: «Я принимаю результат этого дела». Он подчеркнул свою роль, роль отца, который стремится поддержать своего сына в его борьбе. И в коротком заявлении президент подчеркнул свою гордость за то, что его сын преодолел свою зависимость от наркотиков. Я процитирую, как я сказал на прошлой неделе: «Я президент, но я также и отец. Джилл и я любим нашего сына и гордимся тем, кем он стал сегодня. Многие семьи, чьи близкие боролись с зависимостью, понимая чувство гордости, видя, как тот, кого ты любишь, выходит на другую сторону и проявляет такую силу и устойчивость во время выздоровления», заявил президент Байден. Я напомню, в заявлении на прошлой неделе президент попытался подчеркнуть, что его личная роль отца отделена от его обязанностей президента. Байден также сказал в интервью на прошлой неделе, что он не рассматривает помилование своего сына, если Хантер Байден будет приговорен.
Из Белого дома передавал корреспондент «Голоса Америки» Михаил Комодовский. Время свободы. Сегодня важный для России день. Сегодня отмечается День солидарности с российскими политическими заключенными. Ряд российских независимых медиа и блогеров проекта Фонда борьбы с коррупцией Михаила Ходорковского провели сегодня онлайн-марафон в поддержку политзаключенных и всех пострадавших из-за своей антивоенной и гражданской позиции. В акции, которая называется «Ты не один», приняли участие телеканал «Дождь», издание «Медуза», «Медиазона», «ОВД-Инфо», «Новая газета Европа», «Европа», «Служба поддержки», «Холод», «Инсайдер», «Популярная политика» и другие. Вот что говорила поддержавшая онлайн-марафон, осудившая войну в Украине и уехавшая из России известная российская актриса Яна Троянова.
По крайней мере, у меня, как у актрисы, может быть только голос и должен быть. Я не должна молчать. Это мой договор с собой. У других людей есть другие возможности. Вот сегодня мы можем также донатить, да, собирать деньги для политзаключенных. Кто-то, как я уже часто во всех интервью говорю, взял оружие и пошел воевать против Путина, то бишь за Украину. Кто-то вещает круглосуточно, как вы все, и это опять же голос, да, и просвещает людей о том, что на самом деле происходит. Поэтому... Ну а что нам еще остается? Но это тоже сильно, кстати, и делать проекты, и то, что делают художники. Все это работает. Ведь задача на самом деле не конкретного Путина победить, а победить Путина в головах. Поэтому просвещать, говорить, не молчать — это сильное оружие.
Это была актриса Яна Троянова. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» в поддержку политзаключенных в России акция «Ты не один» собрала около 10 миллионов рублей. Ну и последняя печальная тема. В возрасте 80 лет умерла певица Франсуаза Арди, яркая представительница популярного в 60-е годы прошлого века во Франции музыкального стиля «Е-Е» в духе припевов ранних песен «Битлз», сочетавшего рок-н-ролл и французскую лирическую традицию. Во Франции Франсуазу Арди называли «королевой меланхолии». В память о Франсуазе Арди сегодня песня в ее исполнении, которая называется «Как сказать тебе прощай».
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit au bon feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en saurai mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurai mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».